На Литейный проспект вывернулся какой-то отряд, хоть не стройный, не вполне упорядливый, но все ж отряд. И Кирпичникова фельдфебельское сердце обрадовалось. Все же строй понимают. И закричал он всей публике здесь, всем одиночным солдатам и всем вольным, кто с винтовкой, кто без. Закричал привычную команду и даже надрывая голос: «На караул!» И все зря. Взяло, может, несколько человек, а больше никто не послушал. Так с утра народ распустился. Что ж оставалось? Со своей новой небольшой кучкой примкнул Кирпичников к ихнему строю сзади. Пошли. Но впереди стреляли, и строй разбежался быстро. За Фурштадтской дальше стояли кексгольмцы, развернутым фронтом против свободных войск. И свободные все забоялись, никто идти не хотел. Кирпичников-то сделал сегодня больше всех, ему бы и не лезть. Но обида горела, что этак все пропадет, один раз остановись, и все ведь пропало. И вернулся он собирать, убеждать вперемешку солдат и вольных, что всем идти плотной толпой и не стрелять, а руками, шапками махать и уговаривать, ни почем тогда в них стрелять не будут. Кого убедил? А больше толпа поднапирала, изо всех улиц стекалась, толпы столько напирала и по Кирочной, что двигалась она на эту цепочку, как туча. И так махали бараньими шапками, фуражками, кричали им, уговаривали и пододвигались. И прапорщики велели стрелять, а кексгольмцы не стали. И как толпа надвинулась, так этих прапорщиков из револьверов тут же и убили, а строй кексгольмцев рассыпался. И потекла толпа дальше по Литейному без удержу. А тут, — сказали вольные, — направо во дворе, за железными дверьми, полуроту завели, с ней под прапорщик и два пулемета. — Эй, грохай по железу, открывай! — верно, вольные сказали, там сидели. За шиворот тех людей вытаскивали, да по шеям костыляли. Под прапорщик все же унтер, свой брат, не застрелили его, и два пулемета взяли. А еще передали вольные, что за церковью стоит засада Семеновского полка, и там будто восемь пулеметов. А еще передали, тут в чайной засада, и еще два пулемета. И растекались люди кто куда, не управишь, то ли засады брать, то ли текать от них, то ли просто по улицам болтаться. А Кирпичникова гвоздила. Пока еще не темно, надо на Марсово поле идти и павловцев присоединять. И скричал себе кое-какую толпишку, уж их не построишь, идут, и хорошо. Пантелеймоновский мост перешли, но дальше вольные разубедили. На Марсовом, мол, большая засада, всех перестреляют. И опять кто куда рассыпаться. Часть повернула по Садовой к Невскому, и Кирпичников среди них. Он ли их вел, они ли его, уже ничего не понять. Никто никого не слушает. А что-то же делать надо. Уже темно стало, и исправно засветились по всем улицам столицы ряды фонарей, как будто не было никакой суматохи. Только тени светили, какие пулями рассадили. Глава 116. Туда, на Пантелеймоновскую, где толпа обескуражила царскосельских стрелков, полковник Кутепов быстрыми крупными шагами отправился сам, хотя и не придумал, и придумать не мог, что ж он будет делать один против смешанной вооруженной толпы. Просто никого он не мог снять, ни из одной цепи, а ничего не предпринять тоже не мог, и оставалось пойти самому. И еще раз ему повезло. Собственно, весь день сегодня ему везение, если по-военному прикинуть расположение сил и средств. На углу Пантелеймоновской подошло к нему еще две роты подкреплений — лейб-гвардии Семеновского батальона с двумя молодыми прапорщиками — Соловьевым и Эссеном, четвертым. И лейб-гвардии Егерского — та самая рота, которую Кутепов напрасно дожидался с утра. Егерям он велел идти к артиллерийским казармам и там ждать. А семеновцев поворачивал на Пантелеймоновскую, чтобы сам туда их вести. Как доложили ему, что на Литейном подстрелен прапорщик Кисловский, преображенец, который шел к нему с донесением о действиях по ту сторону Преображенского собора. Однако же и это не было быстрее, чем на войне. Вполне фронтовой темп. Кутепов успевал и соображать, и без колебаний решать, хотя перевес неожиданностей склонялся к противнику. Он велел семеновским прапорщикам продвинуть роту по Пантелеймоновской, перегородить, а в случае появления враждебной толпы открыть по ней огонь. Сам же услышал за спиной, за два квартала, где была кексгольмская полурота, громкий крик «Не стреляй, не стреляй!» и, не бреже своим званием и высоким ростом, побежал туда. И еще издали увидел на Литейном тоже высокорослого офицера, который это кричал, а на груди у него на шинели крупный красный бант. И кексгольмцы действительно не стреляли, как завороженные, ведь офицер, а тот приближался. Кутепов, подбегая, резко крикнул открыть огонь. Тогда и офицер побежал, скорее достичь кексгольмской полосы, но подстреленный рухнул. Держались расставленные, разосланные Кутеповым роты, держались дюжину каменных кварталов, но уже не могли продвигаться. И со всех сторон доносили, что следующие кварталы насыщены полувооруженными бесчинствующими толпами рабочих и разрозненных солдат. Огонь со всех сторон усилился. А между тем день кончался. Проглянувшее после полудня солнце опять заволоклось. Да и должно бы оно было уже уйти за стены Литейного каменного ущелья. Света все убывало. День шел к сумеркам и к концу. Что же должен был Кутепов делать дальше? Ни одного связного с приказанием или разъяснением так за весь день не прислал к нему Хабалов. И посланные Кутеповым не вернулись, и почему-то на телефонные звонки совсем не отвечало градоначальство. Кутепов и сам пошел в дом Мусина-Пушкина телефонировать и никак не мог дозвониться. С центральной телефонной станции ему заявили, что последний час градоначальство и вовсе никому не отвечает, не берут ни одной трубки. Так что ж, градоначальство разгромлено? Телефонистки не знали, хотя близко от них. А их самих на Морской улице охраняла и пехота, и кавалерия до сих пор, и боев не было тут никаких. А еще что они знают вокруг? А еще знают, на Дворцовой площади какие-то части строились, но потом уходили. Некоторые и сейчас стоят. А за кого эти части? Телефонистки не понимали сами. Послан был Кутепов и забыт. И все роты его забыты. И вот уже смеркалось, но еще освещались сумерки пожаром окружного суда. Не успел Кутепов кончить телефонных осведомлений, как в самом доме услышал большой шум. Он кинулся по лестнице вниз. В дверь вбегали, теснились напуганные семеновцы, потом внесли на руках одного за другим смертельно раненых прапорщиков Соловьева и Эссена IV. А затем теснились и преображенцы, все с винтовками, и дом быстро наполнялся вооруженными солдатами. Кутепов не мог остановить их, как ни кричал, и сам был в беспомощном положении, не мог выбиться в дверь против потока. Вся оборона его на проспекте рухнула. Когда он вышел на Литейный, было уже темно. Весь проспект был заполнен толпой, хлынувшей из поперечных улиц. Толпа бежала, кричала и стреляла в фонари, или метала в них чем, чтобы разбить. Среди криков Кутепов слышал и свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Но самого его не различили. Его отряда больше не существовало. Он вошел в дом Мусина Пушкина, приказал запереть двери. И накормить поровну всех, кто тут есть, тем ситным хлебом и колбасой, что купили утром по пути в лавке. Глава 117. В такой день, замкнутый в бездействии и бессилии, Кривошеин и нуждался в близком собеседнике. Такого не было в его семье, и сам никуда он сейчас не пошел бы в эту бурю, и никто не мог прийти лучше Риттиха. Давний многолетний помощник в Министерстве земледелия, до деталей помнящий всю эту долгую, структурную, терпеливую работу, всю традицию, по полуслову отзывчивый, как строилось, делалось, расширялось в Министерство Азиатской России, и как боролись с Каковцевым за финансы, и как в позапрошлом году Кривошеин уволился, так рано по замыслам работы, а Риттих, перебыв при двух случайных министрах, наконец вот и сам принял пост. Для Кривошеина Риттих и был, он сам сегодня бы. Не сломись его карьера так несчастно. Это сегодня он, Кривошеин, должен был бы тянуться на заседание ничтожного бесправного правительства или идти перекрыться у кого-то надежного, а у самого бы теснились в памяти цифры вагонов муки, прибывших, в пути и на погрузке на разных дальних станциях, и успокоительный итог. Если цифры все осуществятся и дадут им разделиться на число едоков, и досада, и отчаяние, что этой стрельбой, беготней и криками разделиться им не дадут. Да, именно этим была занята и сейчас тщательно причесанная, министерски представительная голова Риттиха, и Кривошеин приобнял его покровительственно за плечи, как Риттих верный оставался. У Риттиха еще не остыли в горле отчаянные всклики его вынужденного красноречия перед Думой. Как он всего лишь на той неделе безнадежно призывал их. Выйдет ли на кафедру кто-нибудь из них? Не партийный оратор, но человек до самозабвения, любящий Россию. И не вышел. И в последней речи, последние слова сложились у него, не пророчески ли, может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России. Теперь прихватывал озноб, что может быть пророчески. Теперь и особенно казалось Кривошеину, что он всегда так и предсказывал: это все крахнет. Что он всегда предчувствовал, самоизолированный от своей страны монарх не может не пасть. Даже он точно вспоминал одну чудесную пароходную прогулку, такой момент, из каких и состоит прелесть нашего бытия. В мае 14-го, перед самой войной, был ужин на островах для узкого круга. Великий князь Павел Александрович со своей очаровательной марганатической супругой, только что приехавшей из Парижа, граф Витте с женой, Щегловитов, а после ужина в белую ночь поехали на пароходе с цыганским хором на прогулку по Финскому заливу. И так же ли внезапно как сейчас Риттиху на трибуне. В грудь Кривошеина вступило пророчество. Или очень был красивый момент жизни, и красива княгиня, и тянуло что-то высказать. Он сказал ей на палубе: «Вы жили так спокойно в Париже. Зачем вы приехали в Петербург? Надвигается война, и она не кончится благополучно, будет взрыв, быть может, трагический для трона. Впрочем, это все впечатляюще для предсказаний, но сейчас нет оснований думать, что уже и произошел взрыв, трагический для трона. Все это петербургское волнение могло так же легко и замириться в день-два». Но вот они сидели в кабинете час за часом, иногда смотрели в окно на шумливое необычное пробегание вооруженных групп. И разве Кривошеин не предупреждал о нелепости массового набора лишних солдат? А больше по телефону получали сведения из разных мест. Хорошо, хоть телефоны служили безотказно. Что там делается и какие меры принимаются? И все известия были, что побеждает мятеж. И как будто по всей столице с первого часа не было и следа никакой государственной власти, будто власть оказалась призраком петербургского сумеречного света. Но даже если это должно было случиться, то почему именно сегодня? Отчего? Ведь не было никакого события. И на несколько часов опережая роспуск Думы, и Дума ни при чем.